Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет чтение и краткое объяснение Святого Богослужебного Евангелия пятницы 14-й седмицы по Пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель храма во имя святителя и чудотворца Николая в Пыжах. Затем в эфир выйдет очередная, уже 240-я, передача из авторского радиоцикла председателя Межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Людмилы Аркадьевны Рябиченко. Передача будет посвящена сегодня новому информационному обществу, которое грозит отменить реальную экономику, промышленность, академическое образование и здравоохранение, перевести их в цифровой формат и тем самым еще больше увеличить разрыв между богатыми и бедными. Ну а во второй половине часа вас ждет новая встреча с доктором исторических наук Андреем Александровичем Кострюковым. Сегодня мы поговорим с ним о мемуарах протопресвитера Георгия Шавельского в школе и на службе, недавно вышедших под редакцией Андрея Александровича Кострюкова, доцента кафедры новейшей истории Русской Православной Церкви Свято-Тихоновского Православного Гуманитарного Университета.
Отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», сегодня финансовый кризис коснулся каждого из нас. К великому сожалению, пожертвования, за счет которых существует радио «Радонеж», резко сократились. Средств не хватает на самое необходимое – оплату передатчиков для радиовещания. Только от вашей помощи зависит, будет ли дальше звучать в эфире голос нашей с вами радиостанции. Пожертвования вы можете сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы Киви или на сайте Радонежа с помощью банковской карты. Благодарим вас. Храни Господь.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 20-е зачало, глава 5, стихи с 22 по 24 и с 35 по 6 главу, 1 стих. В это время приходит к Иисусу один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. И приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла, что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение плачущих и вопиющих громко. И, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит: «Девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление, и он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали есть. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Толпы народа собрались вокруг Христа, когда он был на берегу моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир. Увидев Господа, он падает перед ним на колени и начинает умолять его. Удивительный этот человек Иаир, имя которого означает «озаряющий». Он начальник синагоги. Его служение — управлять общей молитвой и молиться за других. И теперь он преклоняет колено пред новым учителем. Если бы все начальники синагог поступали, как он, Господь не был бы предан поруганию и распятию. Но для большинства из них Христос — только соперник. А Иаир падает ниц. Он знает, какие чудеса совершает этот человек. Он не придирается мелочно к ним, он верует. И он готов что угодно сделать, только бы спасти свою 12-летнюю дочь, которая умирает. Он будет стучать в любую дверь, он перевернет ради нее небо и землю. Мы тоже, когда беда возьмет нас за горло, обращаемся ко Господу. Но если бы мы точно так же бросались к Его ногам, когда у нас радость, но если бы мы с такой же силой умоляли Его исцелить нас от греха, как умоляем об исцелении телесном. Господь идет с Иаиром, и толпа, идущая следом, столь огромна, что, кажется, может раздавить их. Видя веру Иаира, Господь не медлит. Хотя толпа теснит его со всех сторон, для него одно только важно — спасти умирающую девочку. Он тотчас же отправляется, вместе с толпой, наседающей на него, которая боится его упустить. Мы часто напоминаем эту толпу, мы хотели бы удержать Господа для себя, ибо Он, конечно же, нам принадлежит, и невозможно, чтобы еще для кого-то совершилось чудо в Его имя. Однако по дороге Господь исцеляет кровоточивую женщину, с глубокой верой прикоснувшуюся к краю одежды Его. Человеческое естество Христа неотделимо от божественного, и через это человечество передается нам божественная благодать. «Вера твоя спасла тебя», — говорит кровоточивой женщине Господь. И когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и сообщают, что дочь его умерла. В доме Иаира Господь видит смятение и плачущих, и вопиющую громко. Врач прибыл слишком поздно, время устраивать торжественные похороны. Никому и в голову не приходит, что он может воскресить умершего. Исцелить болящего может быть, так делают иные целители, но о воскрешении никто не может и помыслить. Что еще утруждаешь учителя? Иногда мы спрашиваем себя, какой смысл еще молиться об обращении к вере нашего друга или наших детей? Сколько уже до этого молились, и никакого толка, они становились только хуже. Очевидно, что слишком поздно. Для чего еще ждать, что Бог выведет нас из состояния теплохладности и греховности, которые, кажется, уже стали нашим естеством? Может быть, одна из главных опасностей для христиан сегодня — этот род уныния. Господь берет с собою Петра, Иакова и Иоанна. Почему Он идет с этими тремя апостолами? Они будут с Господом на горе Преображения, и они же будут в Гефсимании свидетелями Его предсмертных страданий. Петр — один из первоверховных апостолов, Иаков — первый мученик, Иоанн — возлюбленный ученик Христов. Господь знает, что делает, хотя все смеются над Ним. Он берет ребенка за руку и говорит: «Талифа куми», что значит девица, тебе говорю, встань. Девочка открывает глаза и встает. Девица не умерла, но спит. Эти два слова «талифа куми» навсегда останутся в памяти свидетелей чуда. Этими словами Господь зовет ее встать, проснуться, а на самом деле воскреснуть из мертвых. О воскресении Христовом Евангелие говорит, как о его восстании. Чудо воскрешения было немедленным. Девица тотчас встала и начала ходить. Видевшие пришли в великое изумление. Но Господь, как обычно, строго приказал им, чтобы никто об этом не знал. Толпа остается по-прежнему неспособной узнать в нем того, кому принадлежит державная власть над смертью. Эта власть может быть узнана и возвещена только после воскресения Господа. А теперь все возвращаются к течению обыденной жизни, в том числе и 12-летняя отроковица, как будто ничего не произошло. Это потрясающее событие нам предлагается увидеть в свете Пасхи Христовой, как своего рода пророчество о предстоящей смерти и воскресении Спасителя. В словах «и смеялись над Ним» есть связь с поруганием и осмеянием Господа, первосвященниками и книжниками, когда Он будет на кресте. Он умрет смертью каждого из нас, чтобы каждому из нас дать свое воскресение. Этот зов «талифа куми» должен потрясти и нас, чтобы мы тоже стали восставшими, проснувшимися людьми. Мы должны пробудиться от сна нашей серой жизни посредственности, от нашего себелюбия и уныния, от нашего отчаяния и, прежде всего, от нашего фарисейского бесчувствия. Как прекрасно сказал один проповедник, «Я не перестаю молиться об обращении брата блудного сына. Я постоянно слышу страшное предупреждение. Первый пробудился от своего греха. Пробудится ли второй от своей мнимой добродетельной жизни?»
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами сегодня снова говорим о цифровой экономике. Это очень важно. Мы будем говорить подробно, будем говорить много, потому что тема очень сложная для восприятия. Поэтому мы говорим... Возвращаясь, может быть, к тому же, что уже сказано, связывая это кольцо, как говорится, все эти темы, для того, чтобы у вас это как-то уложилось в восприятие, иначе мы не сможем с этим справиться и не сможем это остановить. Итак, в стране разработан проект «Цифровая экономика», разработан специалистами Минкомсвязи, и предполагается, что этот проект станет нашей новой государственной политикой. И в этом проекте почти ничего нет об экономике, ну, буквально две строчки, а все остальное про общественные отношения и про общественную формацию. Там говорится о изменении здравоохранения, цифровое здравоохранение, изменении образования, цифровое образование, кадры, информационная безопасность, государственное регулирование, государственное управление, умный город. Вот 8 направлений, первоочередных направлений, по которым в течение нескольких лет, с 17 по 25, будет изменено наше общество кардинальным образом. Почему кардинальным? Потому что мы больше не будем ориентироваться на реальную экономику, мы больше не будем ориентироваться на какие-то реальные ресурсы,
и не будем ориентироваться на реальные деньги, все уходит в цифровой формат. Информация обо всем на свете, обо всем, что нас окружает и о нас самих, становится цифровым продуктом. И такое выражение уже предложено нашими экономистами. И цифровые продукты получают свою стоимость, ну, раз они продукты. Для того, чтобы можно было оперировать и владеть этими продуктами, предполагается введение цифровой валюты взамен реальной денежной системы и обработка и владение этими валютами, и манипуляция этими валютами с помощью технологии блокчейн. Это такая технология обработки огромных массивов данных, децентрализованная. То есть нет никакого управляющего начала. Каждый делает все сам, ни на кого не оглядываясь. Такая индивидуализация экономики. И каждый видит все, что делает другой в этой системе. Ну, если он владеет этим. Это знание, которое будет доступно не всем, безусловно, а те, кому оно будет доступно, те, наверное, очень серьезно от этого выиграют. И специалисты, эксперты говорят об этом, международные в том числе, что цифровая экономика, а она во всем мире продвигается, это не российское изобретение, это наднациональный проект. Это та самая глобализация, которая приобретает зримые черты. Это заказ транснациональных корпораций и наднациональных банков. И, как говорят эксперты, как я уже сказала, богатые еще больше обогатятся, а бедные еще больше обеднеют. Безусловно, все, что там предполагается, так оно и будет выглядеть. Для того, чтобы мы перестроились для новой жизни, предполагается создать национальную платформу информационного, электронного такого, или информационного, по-разному называется, образование. В ее рамках, и тут все я беру с этого проекта, из анализа того, как озвучат разные министры и представители информационного интернет-сообщества свои планы. В рамках построения платформы электронного образования и в рамках проекта «Цифровая экономика» предполагается уже к 2020 году поощрять вузы за отказ от бумажных носителей, а к 2025 году отказаться от них вовсе. То есть вузы без конспектов, тетрадок, бумажных проектов, только все в электронном виде. И это такая технология есть, вот базовые технологии для цифровой трансформации промышленности. Есть такие определения у авторов этих изменений. И среди них вот пункт 7 – безбумажные технологии. То есть бумага уничтожается. Для этого у нас достаточно давно уже в проекте «Информационное общество» и в проекте «Электронной России» была предусмотрена оцифровка, в том числе сферы культуры и замена всех наших артефактов электронными копиями. Только давайте на минуточку представим, что все, что мы имеем как память о наших истоках, истоках человечества, истоках каждой отдельно взятой нации, превращается в электронные файлы, которые вдруг в какой-то момент съедает какой-то вирус. И тогда можно начинать писать историю с нуля. И мы такое уже проходили во всемирной истории. И недаром все войны, которые сейчас идут, там на Ближнем Востоке в том числе, они нацелены в том числе, боевики, когда врываются в какие-то города, в первую очередь уничтожают памятники культуры. Потому что это то, что делает нацию нацией. Это работа с идентичностью нации. И вот как раз работа с идентичностью нации предполагается и в проекте «Цифровое образование», который озвучен автором, руководителем такого ресурса «Дневник.ру». И говорится о том, что есть несколько направлений развития новой модели образования, цифрового образования, среди которых работа с идентичностью. Вот с воспитанием у нас как-то ничего не получалось. Мы в течение перестройки последние там, 25 лет мы отменили воспитание, потом пытались восстановить в системе образования. А вот здесь вот у нас просто конкретная цель – работа с идентичностью. И не просто работа, а управление идентичностью. Это третья задача цифрового образования. Управление знаниями, управление качеством и управление идентичностью. И мы с вами говорили о моделях, которые будут реализованы. Там цифровая фабрика или умная фабрика, умный карьер, умный дом, умный город, умные товары. Что такое умные товары? Ну, сейчас тоже в наших глазах это происходит. Такие радиометки. Сначала шуб в прошлом году сделали, сейчас в следующем году шубы пометили все. Евросоюзе. И шубы теперь посылают из этих меток, посылают сигналы, где эта шуба находится. Вот вы идете в этой шубе, которую купили в прошлом году, а она посылает сигнал, где хозяйка находится. Куда она посылает, мы не знаем, но она куда-то его посылает. В 2017 году Минпромторг намерен оснастить радиометками всю кожаную обувь. Об этом тоже уже объявлено. Вы будете куда-то идти в кожаной обуви, и они, ваши ботинки, будут посылать куда-то сигналы, где вы находитесь, куда вы идете, куда вы побежали, где вы остановились, куда они будут посылать эти сигналы. Вы точно знаете, что они будут посылать в Министерство торговли эти сигналы? Или еще куда-то? Самая главная особенность всего того, что создается в наших глазах, то, что вот это информационное поле не будет иметь границ. Речь идет о создании единого трансграничного информационного пространства. Информация будет тем товаром, собственность на который получит, ну, очень серьезные структуры, наднациональные. И как они будут этим владеть? А вот самое интересное, что информация, она будет не только о том, где ваши ботинки ходят, она будет и о вас. И мы с вами уже давно согласились с тем, что эта информация уже живет отдельной жизнью от нас. Мы не понимали, конечно, почему она так живет. В 2010 году был принят закон о персональных данных, где было сказано, что персональные данные могут накапливаться, храниться, блокироваться и уничтожаться. А вот когда система контингент разрабатывалась и даже принималась, она же была принята, да, закон был принят летом прошлого года, и в этом законе говорилось о том, что человек называется персоной. И тогда вы соедините, пожалуйста, персона и персональные данные. То есть данные человека – это персональные данные, а сам человек – персона. И вот когда принимается закон отдельно о части человека, который называется данные его, персональные данные, и эти персональные данные включают всю информацию о человеке, чем он заболел, куда он пошел, где находится его ребенок, что он любит есть. Ведь все дисконтные карты, то есть карты скидок, которые оформляете в магазинах, они же имеют под собой анкету подробную, которую вы заполняете, адрес, телефон, там, паспорт. Даже так заполняли, там, о членах семьи еще писали, о уровне заработка, сколько вы зарабатываете в месяц. И такие анкеты имею в своем архиве, нам очень много присылали их. И создается база данных и об устремлениях человека, о намерениях, и о том, что он любит, что он выбирает. Все это имеет объединенную структуру, и ваш файл уже давно создается, когда вы там за 3 копейки скидок о себе собираете полную информацию где-то, как-то, кому-то, покупаете iPhone, который разблокируется нажатием пальца, то есть отпечатком пальца, не нажатием. Вы еще добавляете биометрическую информацию и вообще не знаете, кто этим владеет, но кто-то уже сделал из этого товар. И этот товар не просто продается там на черных схемах, нет. Цифровой товар становится основой для создания цифровых валют, и у кого больше валют, тот и считается богаче. А валюты – это комбинация единиц и ноликов, которые создаются все более новые и новые. Кто создал еще новую комбинацию, для этого нужно иметь много информации о нас, о нашей жизни, тот и самый богатый. Конечно, цифровая валюта – это громадная мистификация, такая виртуальная игра на уровне цивилизации, но она за собой тянет внешний контроль над нашими реальными ресурсами. Это очень серьезная тема, сложная для понимания. И о рисках введения цифровой экономики никто не говорит, никто не думает, и никто сейчас не прописывает их даже, как вот, ну, общие черты. И поэтому мы с вами должны обязательно бить тревогу. Мы должны говорить о том, что в новом обществе нам не будет места. Мы будем цифровыми аутсайдерами, потому что наши дети этим владеют, а мы нет. Об этом уже говорится во всех этих документах. В проекте цифровой экономики есть отдельные положения, когда дети в школе будут поощряться за обучение педагогов и родителей цифровым технологиям. Когда родители, ну, взрослые люди, любой человек будет иметь возможность проверить себя на владение цифровыми технологиями на таком специальном онлайн-ресурсе, протестировать себя, и если он не дотягивает до каких-то там баллов, то он должен пойти уже на платные курсы, онлайн-курсы, опять же, в интернете, выучиться цифровым технологиям и получить сертификат. Иначе он не будет иметь доступа никаким возможностям ни учиться, ни работать. И самое интересное, что, по мнению экспертов, вот это вот тестирование и определение уровня развития способностей человека будет передано искусственному интеллекту, развитие которой набирает обороты и который, в конце концов, должен занять очень большую нишу в нашей жизни. И об этом говорят как, уже как о данности, это уже не фантастика совершенно. И более того, я вам скажу, что в Государственной Думе уже несколько раз поднимался вопрос о том, чтобы принять закон о правах роботов и о защите личности роботов. Вот такая реальность подступает. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья. Любовь. Отечество». В закладке «Цифровая экономика», в закладке «Информационная безопасность» и видеоресурсах, которые у нас размещены. Там очень много информации. Пожалуйста, смотрите и вырабатывайте свою позицию. А также, определившись с ней, пожалуйста, реагируйте и направляйте телеграммы президенту о том, что нужно остановить реализацию цифровой экономики вплоть до широкого общественного обсуждения. Эта тема присоединится, вы там увидите, на главной странице справа. Это была программа «Территория семьи». Я ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание, и сегодня в нашей студии вновь Андрей Александрович Кострюков, известный церковный историк, доктор исторических наук, доцент кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Ну, мы хорошо знаем Андрея Александровича по его авторскому циклу «Подвижники благочестия русского зарубежья», но сегодня поговорим вне рамок этого цикла о той работе, которой Андрей Александрович занимался последнее время достаточно долго, и этим, наверное, объясняется большая наша с вами пауза. Мы довольно долго не встречались, не записывали новых программ, потому что вот вы были поглощены этой работой. Вы готовили к изданию мемуары протопресвитера Георгия Шавельского «В школе и на службе». Это сам батюшка так озаглавил, или это редакторское название? Расскажите, пожалуйста, об этом нам поподробнее.
Здравствуйте, Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня, да, речь пойдет у нас о воспоминаниях отца Георгия Шавельского «В школе и на службе». Да, он сам озаглавил свои мемуары именно так. И именно с этим названием они и были изданы. На самом деле, готовил я к изданию эти мемуары очень долго, там, практически 10 лет. В общей сложности пришлось потратить на издание
вот этого источника. А в чем была вот такая сложность большая?
Тут исключительно какие-то человеческие причины. То с одним издательством не получалось, то с другим. Интерес вроде бы возникал, но не слишком сильный. И я понимаю, по какой причине. Что, наверное, среди наших слушателей, ну, есть немало тех, кто рассматривает отца Георгия Шавельского скорее как отрицательный персонаж. Но дело в том, что, ну, насколько вот я изучаю эту тему, конечно, отцу Георгию Шавельскому не могут простить тот факт, который был изложен в воспоминаниях князя Николая Давидовича Живахова, где говорится, что отец Георгий не оказал должного почтения песчанской иконе Божьей Матери, и по этой причине вот и случились все эти трагические события столетней давности. Знаете, вот этот штамп так и прилип к отцу Георгию, и в эмиграции его обвиняли, и вот потом в 90-е годы, когда были изданы мемуары князя Живахова, то тоже к отцу Георгию было такое настороженное отношение. Ну, и я думаю, что вот это как раз стало той причиной, по которой такого большого интереса его мемуары не вызвали. Ну, я думаю, что многие знают двухтомник его воспоминаний, воспоминания последнего протопресвитера русского военного духовенства. Мемуары в школе и на службе, они охватывают более широкий период. Если мемуары последнего протопресвитера охватывают период с 1911 года и до гражданской войны, то мемуары в школе и на службе обнимают всю жизнь протопресвитера, начиная со дня его рождения, да, буквально так, и уже заканчивая там последними годами его жизни. И его служение военным священником в годы русско-японской войны, и его преподавание в Николаевской академии государственного штаба, и в годы гражданской войны, и затем его жизнь в эмиграции, все это нашло здесь отражение. Но сам отец Георгий, конечно, был достойный человек, все-таки достойный большего внимания, чем ему уделяют. Он был из Белоруссии, да, сам он себя считал белорусом, хотя вот село Дубокрай, где он родился, оно сейчас территориально относится к Псковской области, но граница, сами понимаете, очень-очень условная и проведенная большевиками, конечно, искусственно. Он был сыном сельского дьячка из достаточно бедной семьи, но вот исключительно благодаря своим талантам он сумел блестяще закончить и духовное училище, и Витебскую духовную семинарию, и затем и Санкт-Петербургскую духовную академию. Ну вот до поступления в академию отец Георгий успел еще послужить и приходским священником в Полоцкой епархии. Этот период его жизни тоже как-то неизвестен у нас широкому читателю. На самом деле наблюдения отца Георгия о приходской жизни, о сельской жизни начала XX века очень-очень интересны. И отличительная черта отца Георгия, он старался во всем как-то высказать свое мнение, старался критично подходить ко всей церковной жизни и на приходском уровне, и на епархиальном, пытался предложить что-то свое, как-то все исправить, как-то все улучшить. Такой был человек очень деятельный. Ну, конечно, ему пришлось на себе испытать и жизнь простого священника, да, когда он говорит, что там в Полоцкой епархии там расценки за требы были такие. Если были похороны, то священнику давали бутылку водки, если свадьба, то тогда полагался гусь и бутылка водки. В общем, народ был бедный. Интересны его воспоминания о том, как он обращал штундистов или баптистов в православие. Тоже, я думаю, не всем понравятся его оценки. Он считал, что наши миссионеры далеко не всегда действуют правильно, что проблема в том, что мы не знаем православия как такового, а беремся вот обличать протестантов, католиков, старообрядцев. А вот нужно начинать прежде всего с того, чтобы вот мы четко осознавали, в чем наша вера, в чем ее спасительность.
Актуально очень и век спустя, да, Андрей Александрович? Да. Не просто историческое чтение будет, а, наверное, и практически полезное.
То, что будет практическая польза, я уверен. Думаю, что некоторые священники, знакомые с книгой по пастырскому богословию отца Георгия Шавельского, книга написана живым языком, и я думаю, она превосходит другие пособия по пастырскому богословию, а книга в школе и на службе, она только это дополняет. И отец Георгий действительно пишет, например, такие вещи, что вот он вел беседы с крестьянами, которые отпали в штундизм, и через некоторое время там один из них обратился и, придя к священнику, сказал: «Отец Георгий, все, я снова стал православным, я снова пью и курю». Видя в этом...
Без всякого юмора, совершенно
серьезно. Без всякого юмора, да, совершенно серьезно, что вот то, что он вел там такую трезвенную жизнь в ересе, Вот это ненормально. А вот сейчас он снова православный.
Все разрешено.
Втянулся в прежний быт. Значит, можно жить по-старому. Ну, отец Георгий, конечно, очень скорбел, когда такое слышал. Пытался здесь как-то объяснить, что, в общем-то, не в этом православие. Но, думаю, вот этот пример, а также многие другие примеры показывают отца Георгия. Что он не любил никакой елейности, преувеличений. В общем, был человеком таким настроенным очень реалистично. Там в книге множество и других случаев подобного типа, все их перечислять не буду. Ну вот здесь, в Полоцкой епархии, отца Георгия уже подстерегала беда, скорбь, трагедия. Во время родов умерла его супруга. Она была беременна вторым ребенком. Вот роды были неудачными. Она умерла вместе с ребенком. И отец Георгий не знал, что делать. Как он пишет в своих воспоминаниях, что, в общем, было немало священников, которых он знал, которые вот после такой трагедии как-то опускались. Ну, конечно, архиереи их терпели, отправляли на дальние приходы, но, в общем-то, никакой пасторской работы они там не вели. Пребывали в этой своей скорби, иногда бывали проблемы с алкоголем, и отец Георгий для себя решил, что никогда с ним такого не случится. Он отдал свою дочь Марию Георгиевну на воспитание родственникам, а сам уехал в Петербург, поступил в академию, и вот по окончании академии он уже и стал протоиереем и служил в храме святого Александра Невского в Петербурге, который чаще называют Суворовской церковью. Да, она была построена великим русским полководцем. И здесь тоже очень интересно, ведь эта церковь относилась к Академии Генерального штаба, и в этой академии отец Георгий тоже преподавал и оставил множество воспоминаний о современниках, как о генералах, о министрах, полководцах того времени. С другой стороны, и о наших богословах. Он помнил и Болотова, и Глубоковского, и других профессоров Санкт-Петербургской духовной академии. Описывает защиту своей диссертации, а занимался он изучением униатского вопроса, присоединения униатов. Описывает вот свое противостояние с известным профессором Николаем Глубоковским. Впоследствии они пересекутся еще и в эмиграции, там уже у них будет такая серьезная дружба. Но вот в тот момент там не все было гладко, отец Георгий тоже это все подробно и очень живо описывает. Ну а затем русско-японская война, на которую отец Георгий поехал добровольно. И тоже интересно здесь воспоминание его о реакции на русско-японскую войну праведного Иоанна Кронштадтского. Отец Георгий считал, что отец Иоанн Кронштадтский не видел в этой войне смысла, и как-то без энтузиазма, который охватил тогда все население, к этой войне отнесся. А вообще воспоминания о праведном Иоанне занимают особое место в этих мемуарах. Ведь все мы прекрасно знаем, очень часто при описании жизни того или иного святого появляется некий житийный лаг, как его называют, что святой показывается несколько отстраненно, что это уже такой земной ангел, до которого нам далеко. И вот в этой связи всегда очень интересно читать воспоминания о святых, написанные современниками. И тут действительно видишь живого человека, живого и при этом святого. И воспоминания отца Георгия Шавельского о праведном Иоанне Кронштадтском, они как раз относятся к этому типу. Ну, по словам отца Георгия, отец Иоанн не относился к типу ханжей, святош, что он нормально общался, что они там вместе бывали и на праздничных застольях, разговаривали. И отец Иоанн не производил впечатления вот человека там, такого замкнутого. Но при этом отец Георгий отмечает, что молился отец Иоанн Кронштадтский постоянно, что вот и находясь в храме, и общаясь с людьми, и даже сидя на праздничном обеде после богослужения, он всегда молился. и сила его молитв была великой.
Я вот, к слову, просто, хотя мы говорим, конечно, об отце Георгии, но вот я сейчас вспомнила, меня просто потрясло в каком-то смысле свидетельство владыки Нестора Камчатского, Анисимова, по молитвам отца Иоанна, его мама, ну, можно сказать, просто воскресла, со смертного одра поднялась. И он так это тоже просто, и вот, как вы сказали, без елея описывает. Но вот я там прочла, какое все-таки необыкновенное почитание было отца Иоанна, что при этом, наверное, вот очень тяжело было ему продолжать оставаться простым, скромным молитвенником, потому что люди его буквально там запруживали улицы, готовы были нести на руках. Так что почитание действительно уже при жизни было великое.
Да, да, это действительно так. А в эмиграции было столько посмертных чудес по молитвам праведного Иоанна Кронштадтского, что даже говорили, если бы даже он при жизни никак не прославился, был бы совершенно неизвестным, то вот только на основании посмертных чудес и только в Югославии уже можно было его смело причислять к лику святых. Конечно, да, это был такой великий святой, который вот был послан нам для вразумления как раз вот накануне всех этих страшных событий. Но вернусь к протопресвитеру Георгию Шавельскому. Русско-японская война, во время которой он был контужен, перенес тиф. Конечно, его воспоминания о ситуации в армии тоже очень интересны. Ну, а по возвращении уже в скором времени он стал главой военного духовенства. Очень интересны его впечатления о поездках по стране. Он страну объездил вдоль и поперек, доезжал до Дальнего Востока, впервые из глав военного духовенства, проехал по Средней Азии, был на Кавказе, везде он осматривал храмы. По его инициативе был проведен первый съезд военного и морского духовенства в 1914 году. Он же заложил поселок на Северном Кавказе для инвалидов, военных священников, которые остались без родственников, чтобы вот там они жили как в санатории. Много-много всего. Человек был очень деятельный и такой очень жесткий. Вот он знал, что он хотел, он всего этого добивался. Ну, а затем уже Первая мировая война, в которой он возглавлял наше военное духовенство. Как раз в это время и произошел вот этот случай, описанный князем Живаховым. Я напомню, что к князю Живахову обратился офицер, а также один священник, которые независимо друг от друга получили откровение от Божьей Матери, что вот священскую икону Божьей Матери нужно вот пронести вдоль фронта, и тогда победа будет за нами. Дальше Николай Давидович пишет, что он приехал с этой иконой в Ставку, и отец Георгий Шавельский не оказал ей достойной встречи. Ну, икона постояла в Ставке, в храме, и потом была увезена обратно. Знаете, отец Георгий здесь выглядит, конечно, очень некрасиво. Но, с другой стороны, тут нужно еще все-таки помнить о другом, что иконы привозили в Ставку очень часто. В данном случае Николай Давидович был просто одним из таких вот визитеров. И все-таки я думаю, что прав в этом вопросе все-таки отец Георгий, потому что, ну, следовало бы Живахову, раз уж появились такие откровения, все-таки официальным путем здесь пойти, чтобы организовать вот достойную встречу. А здесь получилось так, что Живахов приехал...
Ну, как частное лицо.
Да, как частное лицо, и что-то стал требовать, чтобы выделили автомобиль, ездили вдоль линии фронта. Ну, отца Георгия можно понять, что, ну, в данном случае вот он как-то отнесся достаточно холодно.
Ну, конечно, священника странно было бы объявить в непочтении, да, к образу Пресвятой Богородицы.
Нет, отец Георгий ни в коем случае не был каким-то циником. Впоследствии, уже после войны, он служил в Болгарии, где, ну, тоже те, кто его помнит, отзываются о нем как об очень хорошем пастыре. Конечно, тоже не все у него было гладко в эмиграции, о чем я тоже скажу, и о чем он также пишет в своих мемуарах. Ну, дело в том, что после революции отец Георгий был уволен со своей должности протопресвитера, уехал к себе на родину, в село Дубокрай, и здесь он и планировал служить церкви, и вот как-то уже отойти от всех дел. Но из города к нему примчался один его знакомый, сказал, что отца Георгия приговорили к смерти в местном совете рабочих депутатов только за то, что отец Георгий священник. Те годы, 18-й год, 19-й, это запросто. Только за социальную принадлежность можно было погибнуть. И отец Георгий, переодевшись, побрившись, раздобыв другой паспорт на чужое имя, где пешком, где каких-то там перекладных, добрался до Киева, где уже находилась добровольческая армия Деникина, и возглавил военное духовенство Деникинской армии. До начала 20-го года он вот руководил военным духовенством добровольческой армии. Уже при Врангеле глава военного духовенства сменился. Им стал епископ Вениамин Феченко, всем хорошо известный. А отец Георгий уже эмигрировал и остановился в Болгарии. Вот, конечно, его болгарский период тоже интересен, ведь через Болгарию столько прошло у нас и священников, и архипастырей. Не совсем благополучными были отношения отца Георгия Шавельского со святителем Серафимом Соболевым, личностью которого я тоже много занимаюсь. И я очень благодарен отцу Георгию Шавельскому за то, что он в своих воспоминаниях старался не выставлять святость владыки Серафима, а вот показал его как человека и не скрыл вот конфликтной ситуации, которая между ними возникла. Ну, отец Георгий считал, что должны иметь больше прав прихожане русского храма в Софии. Владыка Серафим стоял за единоначалие. Затем, конечно, финансовые, опять же, проблемы. Ну, в общем, как
мы
знаем...
А он был клириком этого храма?
Да, отец Георгий был клириком русского храма в Софии. Да,
где настоятельствовал владыка Серафим?
Да, ну, конечно, некоторые предполагают, я думаю, справедливо, что отец Георгий сам хотел стать настоятелем, но митрополит Евлодий Георгий назначил владыку Серафима. И вот, думается, здесь уже вот был корень этого конфликта. Ну, и впоследствии отношения были достаточно натянутыми. И вот почему я благодарен отцу Георгию, что отец Георгий был вообще человек такой колючий, и если он видел какие-то нарушения, он об этом прямо писал. И я прямо должен сказать, что в этих воспоминаниях очень-очень немногие архиереи выглядят достойно. То есть отец Георгий там порой даже обновленцев оправдывал, а вот православных архиереев часто ругал.
И... Это не был какой-то оговор, это была вот по справедливости, что называется.
Ну, знаете, тут сказать сложно. Тут сказать сложно. Потому-то и понадобились такие серьезные комментарии к этой книге, которую я писал. Что там некоторых людей отец Георгий все-таки там осуждает, а они, допустим, причислены к лику святых. И тоже приходилось там некоторые вещи разъяснять, потому что где-то отец Георгий не прав, где-то он сказал там не всю правду.
Ну, где-то... лицом к лицу, лица да. Не увидать, как известно.
Да, вот, то же самое, пожалуй, с владыкой Серафимом. Конечно, когда я работал над составлением жизнеописания святителя Серафима, то воспоминания отца Георгия очень помогли. Что, знаете, вот на почте такого недовольства владыкой, конечно, он мог бы сказать там очень много всего плохого, выложить весь компромат. Но на самом деле оказалось очень немного того, что могло бы бросить тень на святителя. В общем-то, там все сводится к тому, что владыка Серафим не был успешным администратором, что часто бывают недобросовестные люди, которые там контролировали финансовые потоки самому владыке Серафиму. Это все было не нужно. Вот он был выше этого. И вот, в общем-то, вокруг этого и был весь этот конфликт. Ну, а в 1926 году отец Георгий Шавельский перешел в ведение Болгарской православной церкви и уже вот до конца дней своих служил в храме Святой Седмочисленицы в Софии. Он описывает и болгарских архипастырей, описывает в том числе и митрополита Стефана Шокова, экзарха Болгарской церкви, с которым он был в хороших отношениях, и, в общем-то, благодаря отцу Георгию понятны многие вот ранее неисследованные белые пятна в его биографии. Отец Георгий пишет все очень четко. Поэтому думаю, что тем, кто изучает жизнь болгарской православной церкви в 30-40-е годы, тоже будет это очень интересно. Ну и, наконец, вот что еще вошло в эти воспоминания, это достаточно короткие мемуары дочери отца Георгия Шавельского. Удалось их получить от потомков отца Георгия. Они живы и многочисленны, живут в Америке. Ну, дочь у него была только одна, да, у нее, в свою очередь, тоже была только одна дочь. А вот уже вот у этой дочери, у Татьяны Всеволодовны Хмелевской, у нее уже было несколько детей, так что сейчас, в общем, потомков отца Георгия вот по линии его дочери очень много. И у них сохранились воспоминания Марии Георгиевны, воспоминания очень пронзительные, яркие. Она там и пишет о своем отце, пишет о своей учебе в Смольном институте, но, пожалуй, самое яркое место в ее воспоминаниях — это уже гражданская война, которая застала ее в Ташкенте вместе с ее мужем, и она описывает страшные зверства, когда людей там, классово чуждых, расстреливали, грузили на телеги и возили по улицам ради вот устрашения всех остальных. Пишет, что и ее муж чуть не погиб, когда они выбирались из Ташкента, чуть не расстреляли. Ну вот, посчитали там в военной форме, не в военной форме, а в форме инженерной, тоже чуть не расстреляли. Как они потом перебирались через границу с Польшей, там можно было заплатить красноармейцам деньги или дать какие-то ценности, и они перевозили сами через границу. Вот, переходили зимой, ее муж так обморозил ноги, она сама там, говорит, спаслась только благодаря тому, что обернула ноги газетами, прежде чем там обуться. И затем в Польше тоже их какое-то время продержали фактически в заключении, пока проверяли, кто это такие. Тут же в Польше она узнала, что ее отец жив и находится в Болгарии. Дальше...
Воссоединиться удалось.
Да, семье, удалось воссоединиться, да, они поехали в Болгарию с мужем, тоже не сразу. И... тоже вот она оставила такие вот очень короткие, яркие там реплики относительно того, как жил ее отец в Болгарии. Но затем вот Мария Георгиевна, ее супруг и дочь переехали в Америку. Причем, как она пишет, ее отец ей сказал: «Это последний раз, Марусенька, когда мы с тобой увидимся». Она удивилась, конечно, подумала, что это не так, что отец Георгий еще не старый, и она совсем молодая. Вот, но так и произошло. Больше они вот в течение жизни земной так и не увиделись. Я это считаю тоже таким большим успехом, что удалось вот получить эти воспоминания Марии Георгиевны от Ирины Марковны, внучки Марии Георгиевны Шавельской, тоже их включить. Ну и, конечно, отец Георгий был человеком, вот как я сказал, все-таки таким неоднозначным, и его оценкам не всегда можно верить. И поэтому, конечно, пришлось многое комментировать, многое объяснять, в чем-то даже отца Георгия поправлять. Потому что есть там вещи, которые он намеренно, не намеренно, но все-таки изложил не так, как это было на самом деле. Но это отличительная особенность всех мемуаров. Что написать мемуары стопроцентно непредвзятыми нельзя. Никому это еще не удавалось. Поэтому я очень надеюсь, что все-таки этот труд окажется полезен. Да, книга «В школе и на службе» была издана в серии «Архив русской эмиграции» в Брюсселе, но печаталась она здесь и продается она тоже в Москве. Вот, ну, конечно, я очень благодарен всем тем, кто помог с ее изданием, ну, это прежде всего протоиерей Владимир Цуриков из Америки, вот именно в Джорданвилле и сохранилась копия вот этих воспоминаний, ну, также протоиерею Павлу Недосетину, нашему настоятелю в Брюсселе, который вот и осуществил вот это издание. Ну, и надеюсь, что вот в руках читателя окажется еще один важный и интересный источник.
А какая-то презентация планируется, Андрей Александрович?
Планируется, но дата пока неизвестна.
Сообщайте, мы пригласим наших слушателей.
Хорошо, да, да. Предварительно это конец мая или начало июня.
Будем рады познакомиться поближе с этим, безусловно, ценным документом эпохи Да не прозвучит это громко. В самом деле, столько событий, столько по времени охватила жизнь отца Георгия, что это, безусловно, представляет интерес и для пастырей, и для, в особенности, тех, кстати, кто окормляет для военного духовенства. Я думаю, тоже они что-то для себя там интересное и полезное найдут. Мы тоже благодарны вам за эти понесенные труды и за то, что вы сегодня нашли возможность нас познакомить с мемуарами протопресвитера Георгия Шавельского в школе и на службе. Мы беседовали с Андреем Александровичем Кострюковым, доктором исторических наук, доцентом кафедры истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. До новых встреч.
Да, большое спасибо. До новых встреч.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Хвали имя Господне», которая проходит с 5 по 10 сентября в торгово-выставочном комплексе «Тишинка». В рамках православной выставки проходят лекции, демонстрации фильмов, презентации книг, фотовыставки, творческие встречи со священнослужителями, протоиереями Алексеем Уминским, Артемием Владимировым, Валерианом Кречетовым. Ежедневно работает стенд «Задай вопрос священнику». По обыкновению монастыри и храмы привезли свои освященные продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, масло, сыр, выпечку, целебные травы, мед. Адрес: Москва, Тишинская площадь, дом 1, проезд до станции метро «Маяковская».
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей. О здравии рабов Божиих.
Прихожан храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрино и клириков этого храма, протоиерея Георгия, протоиерея Георгия, протоиерея Сергия, матушки Людмилы, матушки Натальи, матушки Аллы, болящей Марины, болящей Раисы, болящей Лидии, Валентины, Василия, Анастасии, Анастасии, младенца Александры, Клавдии, Маргариты, Фатинии с очадами, Ксении с очадами, Антонины, Лидии с очадами, Веры, Надежды с очадами, Натальи, Сергия, Натальи, Галины, Валентины, Татьяны, Отроковицы Марии, Людмилы, Ирины, Веры, Веры, Елены, Анны, Галины, Фатинии, Ольги, Виталия, Ольги, Елены, Елены, Маргариты, Людмилы, Галины, Александра, Галины, Надежды, Марии, Валентины, Евгении, Фатинии, Нины, Надежды, Ольги. Сердечно благодарим дорогого отца Георгия, настоятеля храма, и его прихожан храма иконы Божией Матери Знамения в Ховрино.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.